Бисмиллахи алхамдулиллах, салату ассаламу аля расулиллах ва аля алихи ва асхабихи ва ман вала амма баъд. На прошлом уроке закончили рассмотр вопросов, которые касаются понятия аль-хукм, постановления, и того, что вытекает из этого. То есть, кто выносит постановление, относительно кого, относительно каких действий, на основании чего выносится постановление и тому подобное. И теперь далее, автор книги, имам Сафиуддин аль-Ханбали, переходит к рассмотрению вопросов, какие виды хукмов бывают, какие виды постановлений бывают. Говорит, уаль-ахкам кисман, и говорит, постановления бывают двух видов. Первый из этих видов – то, что называется таклифия. Таклифия, то есть, которые накладывают определенную ответственность на человека. Накладывают определенную ответственность на человека. А слово таклиф – ответственность, или какая-то обязанность, или какая-то тяжесть. И, как известно, таких постановлений сколько у ученых по фиху? Таких постановлений у большинства ученых пять. Это ваджиб, обязательное действие, мустахаб, точнее, что ваджиб – обязательное действие, мустахаб – желательное действие, мубах, то есть разрешенное действие, макрух – нежелательное действие, и мухаррам – запретное действие. И некоторые из ученых, в том числе, особенно этим известны ханафиты, добавляют шестой вид – это какой? Фард. То есть, говорят, фард отличается от ваджиба. То опять вопрос мы вкратце рассматривали, поэтому здесь его задевать не будем. И автор книги говорит то, что постановление бывает двух видов. Первый вид – таклифия. Усвоили, что такое таклифия? И второй он здесь не называет. Почему? Потому что до него, когда он дойдет, тогда его назовет. А это имеется в виду постановление вадъия. Вадъия – это когда на человека не накладывается какая-либо ответственность, но постановление шариата является указанием на что-либо. Допустим, причина постановления. Причина постановления, допустим, причина запрета спиртного, то, что оно опьяняет. Это что? Сабаб. Причина или илля. Вот сабаб или илля является чем из постановлений вадъия? Или шарт. Условие какого-то постановления. Если будет так, то будет так. Это что называется уже шарт? Или маня. Какой-то запретительный фактор. Допустим, женщина совершает намазы, но когда у нее менструация, намазов не совершает. В данном случае менструация является чем? Маня, запретительным фактором и тому подобное. Или действительность сделки, сыха, или фасад, недействительность сделки. Все это накладывает на человека какую-то ответственность или нет? Какую-то ответственность не накладывает, причины, условия и тому подобное. Но является чем? Как бы вещью, которая указывает на какое-то постановление со стороны. Вот такие постановления, это второй вид постановления, называется как вадъия. Слово вада, накладывание чего-либо. То есть накладывается не ответственность, а указывается на что? На какие-то из этих вещей. Причины, условия, запретительный фактор и тому подобное. Помните, мы говорим то, что нельзя выносить относительно человека постановление о его неверии или о его нововведении, пока не будут приведены в наличие все условия и не будет никаких запретительных факторов. Шурут и маваня, говорим. Вот это как раз из этой главы. Из главы вопросов вадъия. До них мы еще не дошли, дойдем позже. Что касается сегодняшнего дня, то начнем разбор тех видов постановлений, которые относятся к чему? К таклифия. Значит, усвоили? Постановления, у них два больших вида. Таклифия и вадъия. Таклифия, в свою очередь, бывает пяти видов. Вадъия бывает также нескольких видов. Об этом все речь придет. Сегодня начинаем с таклифия. Говорит таклифия уайя хамса. Что касается постановления таклифия, то их пять. Первый из них – ваджиб. Сегодня попытаемся разобрать некоторые из вопросов, которые касаются понятия ваджиб. Говорит первый из них – ваджиб. Теперь Сафиуддин аль-Ханбали начинает и дает определение тому, что такое ваджиб. Смотри, говорит «Ваджибун». Что такое обязательное действие? «Яхтады ас-саваб аль-фиаль» – это такое действие, за которым следует награда, если человек его выполнит. «Вон икаб аль-тарк» – а если он его оставит, то за этим следует наказание. Смотри, если человек сделает, ему дается награда, если человек оставит, ему записывается наказание. Допустим, если мы говорим, что совершение намаза в коллективе является обязательным действием. Когда мы называем это действие ваджибом, обязательным действием, то мы как бы что хотим сказать? Мы как бы хотим сказать, если человек это оставит, не сделает, не выполнит, то он заслуживает наказания, берет наказание. А если он что? Совершит это действие, то он заслуживает награды. Вот что такое ваджиб. Это определение, которое дал кто? Имам Сафиуддин аль-Ханбали. И теперь под этим определением необходимо подписать несколько вопросов. Первый из этих вопросов – то, что Сафиуддин аль-Ханбали дал определение, опять-таки таариф, понятие ваджиб. Что касается определений, то мы рассматривали этот вопрос ранее, что определение должно быть джами, маня и тому подобные вещи. Сегодня разберем последний вопрос, который касается определений. Запишите у себя то, что определение, таариф, бывает трех видов. То есть, если мы берем сущность самого определения, то оно бывает трех видов. Ранее мы говорили, что определение должно быть джами, маня, в том смысле, что должно заключаться в определении. Это один вопрос. и давали определение самому определению. Что такое вообще определение предмета? А сегодня мы рассматриваем вопрос, каких видов бывает определение какого-либо предмета. Так вот, запишите, что определение бывает трех видов. Первый вид, то, что у уляма, у ученых называется бильхадд, определение посредством разграничения, границ, то есть сущностное определение. Что такое сущностное определение? Когда какой-то предмет дается ему определение по его сущности, то есть описываются его какие-то атрибуты, и эти атрибуты выделяют этот предмет от других предметов. По сущности предмета дается определение. Допустим, говорится, что такое дерево? Дерево – это растение, у которого есть ствол, корни которого под землей, и на стволе растут ветви. На ветвях листья, на листьях, допустим, плоды и тому подобное. Это что такое? Определение предмета по его сущности. Сущности. Называется как хад, бильхад, по его границам. Далее, теперь второй вид чего определение? Биссамара. Определение по плодам. Определение по результатам. Определение по плодам и по результатам. Когда тебя спрашивают, что такое картошка? Ты говоришь, картошка – это то, что если ты съешь, ты наешься. Смотри, это определение картошки или нет? Определение картошки. Но оно определение по сущности или определение по результату, по плодам? По результату, по плодам. Так? То есть ты не даешь определение тому, что такое конкретно картошка. Не говоришь, это предмет круглой формы, с такой-то там, такой-то сущности, твердая, не твердая, не так. Но говоришь, если ты его съешь, то ты наешься. Так, это второй вид определения. Биссамара называется. Самара – это плоды, результаты. И третий, последний вид определения – бильмисаль. Бильмисаль. Определение по примеру. Когда тебя спрашивают, что такое фрукт, дай определение фрукта. Ты говоришь, фрукт это, есть же апельсин, виноград, мандарин. То есть, что ты делаешь? Не даешь определению фрукту по его сущности и не даешь определение фрукту по его результатам, но даешь определение фрукту по его примеру, приводя пример. Вот это усвоили или нет? Значит, три вида определения, которые могут быть. Так вот, теперь запишите то, что самый лучший вид определения – это первый вид, когда дается определение предмету по его сущности. Что касается второго вида, по результатам и по плодам, то это вид менее достойный, чем вид первый. Первый вид лучше, чем второй. А третий вид определения отвергается кем? Учеными тахкиха, то есть учеными, которые как бы относятся к знанию и к вопросам наиболее глубоким, наиболее серьезным образом. То есть обычно ученые, которые серьезно относятся к чему? К знанию, не применяют определение по примеру. Хотя определение по примеру, так же как и по плодам, может способствовать чему? Может способствовать более четкому, более глубокому пониманию относительно предмета. Иногда человеку, когда приводишь определение по сущности, он не до конца понимает, что это такое. Но когда ты ему приведешь пример или плоды, результаты, то он лучше начинает и глубже начинает понимать о предмете. Вот это усвоили или нет? Так, вот теперь смотри, что касается ваджиба. Сафиуддин аль-Ханбали дал определение ваджибу или не дал? Дал. Говорит, что такое ваджиб? Говорит, ваджиб это то, за выполнение чего награда, а за оставление чего наказание. Вот это определение по разграничению или по результату? По результату. То есть какой результат за ваджибом такой-то? Если сделаешь так-то, если не сделаешь так-то. А какое определение по разграничительной черте? Помните, мы давали его, когда разбирали первую книгу. Кто запомнил? Ма'амара бихи шариу аль-ваджиб иль-лизам. Это то, что приказал шариат в суровой форме. Видишь, это уже совсем другое определение, правильно или нет? А по примеру, какое можно дать? Ваджиб. Говоришь, ваджиб это, например, что сделать? Например, держать уразу месяц Рамадан. Например, совершить хадж один раз в жизни. То есть приводишь пример. Вот эти три вида примеров. Значит, Сафиуддин аль-Ханбали привел пример не по сущности, а почему? По результатам. Теперь, что касается, второй момент, который нужно подписать, что касается определения Сафиуддина аль-Ханбали, то относительно него есть критика сразу с нескольких сторон. То есть это определение является не совсем правильным сразу с нескольких сторон. Необходимо это определение ограничить некоторыми ограничениями. Он сказал то, что ваджиб ма яктады или яктады саваб аль-аль-фиаль, это то, что несет за его действием награду. То есть, если ты сделаешь, получишь награду. Здесь необходимо подписать что? Имтисалян. Так, вот это слово необходимо дописать. Ябтады савабу аляльфиаль имтисалян. Если человек сделает ваджиб, то получает награду? Нет, не обязательно, не во всяком случае. Но нужно сказать имтисалян, выполняя приказ шариата. Человек получает награду за ваджиб, в каком случае? За его выполнение. Если он его совершает с намерением приблизиться этим к Аллаху, с намерением совершить это как? Ради Всевышнего Аллаха. Понятно или нет? Если же он совершает это просто без намерения, то он не получает за это награду. Поэтому вот это слово имтисалям необходимо что здесь подписать. Теперь, вместе с тем, что мы говорили, некоторые виды
Ваджибов, некоторые виды ваджибов, не несут за собой обязательность намерения. Помните, во время разбора книги Арбаун ан-Навауи, допустим, отдавание долгов. Если за тебя кто-то дал долг, ты награду получаешь или нет? Ты награду за это не получаешь. Но ваджиб выполнен или не выполнен? Ваджиб оказывается выполненным. Но мы здесь говорим о конкретной личности. Так, о конкретной личности. Он не получит награду за отдавание долга, пока не отдаст долг с намерением. Далее, говорит, что касается его фразы «Аль-Икабу аля-Тарк», и то, что он, человек, получает наказание за оставление, здесь тоже фраза не совсем правильная. Во-первых, нужно ограничить ее словом «Ястахиккуль икаб» – «заслуживает наказание за оставление ваджиба». И не обязательно, что человек получит наказание, если оставит ваджиб. Возможно, Всевышний Аллах простит его. Но он что делает? Заслуживает наказание за оставление ваджиба. Поэтому перед словом «Аль-Икаб» необходимо подписать «Ваястахиккуль икаб» – «заслуживает наказание». После слова «Аля-Тарк» «Ваястахиккуль икаб аля-Тарк» необходимо подписать слово какое? «Амдан». Заслуживает наказание за оставление ваджиба намеренное оставление. То есть, если человек оставил ваджиб по забывчивости, под принуждением, по незнанию и тому подобное, у него есть уважительная причина. И он не заслуживает наказания за это. Но необходимо подписать слово какое? Амдан. Человек заслуживает наказание за оставление ваджиба, если он сделал это намеренно, оставил намеренно. То есть, преступно оставил ваджиб, переступая границу. И некоторые из ученых добавляют еще одно ограничение этому определению, в том числе шейх Саат аш-Шисри, говорит «Аля-Тарки амдан мутлакан». Как это понять? Или «Аля-Тарки л-Ваджиб аль-Мутлак». То есть, если человек оставит ваджиб какой? Мутлак. То есть, абсолютный ваджиб. Если этот ваджиб не является таким ваджибом, к которому у человека есть право выбора. То есть, смотри, если, помните, мы говорили, некоторые виды, допустим, кафары, некоторые виды искупительных действий, у человека есть выбор. Может либо что сделать? Зарезать животное, либо держать в разу, либо накормить бедняка. Это ваджиб или нет? То есть кафара, искупительное действие на нем ваджиб или нет? Ваджиб. Но этот ваджиб не мутлак, не как называется, ничем не ограниченный. Ваджиб не называется. Этот ваджиб какой? Мухайер. В нем есть у тебя выбор. То есть, допустим, совершить намаз. Этот ваджиб какой? Мутлак. Абсолютный ваджиб. Ничем не ограниченный ваджиб. Ты должен его совершить, у тебя никакого выбора нет. Но есть ваджибаты, есть некоторые виды обязательных действий, которые не мутлах. Но они какие? Мухайер. У тебя есть хаяр, у тебя есть выбор. Как, например, в этом. Тайб, если ты, допустим, оставил и не зарезал животное, а, например, продержал уразу. Получаешь ли ты или заслуживаешь ли ты наказание за то, что ты не зарезал животное? Нет, не заслуживаешь наказания, так или нет? Потому что ты выполнил этот ваджиб с другой стороны. Поэтому некоторые из ученых делают что? Делают ограничение этому определению словом мутлак, если этот ваджиб является ваджибом мутлак, а не мухайер. Но на самом деле это ограничение, возможно, что? Возможно, без него обойтись. Потому что человек, если одно из трех выполнил, мы говорим, он ваджиб выполнил или нет? Сам ваджиб. Сам ваджиб он выполнил. Так и не заслуживает наказания за оставление этого ваджиба. Потому что он его не оставил, он его выполнил. Поэтому можно сказать, что без этого последнего ограничения можно обойтись. Это что касалось первой фразы Сафиуддина аль-Ханбали. Дальше читаем его теперь слова. Говорит, «Ваянкасиму мин хайсуль фиаль», и ваджиб разделяется со стороны действия на такое-то и на такое-то. Прежде чем читать дальше, у себя отметьте, то, что ваджиб разделяется вообще по трем сторонам. Можно разделить ваджиб тремя делениями, тремя классификациями. Тремя классификациями. То есть, как если мы скажем «человек». Про человека можно разговаривать с разных сторон. Можно разговаривать со стороны его веса или роста. Можно разговаривать со стороны его красоты или уродства. Можно разговаривать со стороны его возраста, взрослый он или маленький. То есть, смотри, человек... Можно его классифицировать по разным основаниям, так или нет? То же самое ваджиб. Можно его разделить и классифицировать по трем основаниям. Либо смотря на действие его, либо смотря на его время, либо смотря на то, кто производит это действие, смотря на действующее лицо. Значит, смотри, ваджиб можно классифицировать по трем классификациям, по трем разграничительным чертам. Если мы смотрим на ваджиб со стороны его самого, со стороны его действия, его совершения, то ваджиб бывает некоторых видов. Так? Если мы смотрим на ваджиб со стороны того, кто его совершает, то ваджиб тоже разделяется на несколько видов. Если мы смотрим на ваджиб со стороны, в какое время он совершается или какое время ему отдано, оно тоже разделяется на несколько видов. Это, чтобы ты заранее что делал? Представлял, о каких делениях сейчас будет идти речь. Видишь, Сафиуддин аль-Ханбали говорит, «Ваянкасиму мин хайсуль фиаль», и ваджиб разделяется со стороны того, то есть со стороны самого его действия, на два вида. «Иля муайян и мубхам». Ваджиб бывает либо муайян, либо мубхам. Как это понять? Сейчас все это придет. Говорит, что такое муайян? То есть, ваджиб муайян, то есть ваджиб конкретизированный, не пойдет выполнить какой-то другой ваджиб вместо него. Нет, ваджиб является каким? Конкретизированным. Ла якуму гайруху макамаху. То есть что значит конкретизированный ваджиб? Конкретный ваджиб. То есть такой ваджиб, который не заменяется выполнением других ваджибов. Кассала ва сом ва нахвихима. Как, например, ураза или намаз, или что-либо подобное. То есть тебе приказано держать уразу в месяц Рамадан. Можешь ты сказать, ладно, я уразу держать не буду, пойду лучше накормлю бедняка за каждый день. И не пойдет такое. Кормление бедняка это выполнение поклонения или нет? Выполнение поклонения. Но оно здесь не встает, не может встать на место нашего ваджиба. Потому что этот ваджиб какой? Муайян, конкретный. Пришло время намаза. Ты говоришь, ладно, намаз сегодня совершать не буду, допустим, пойду садака раздам. Или пойду и отдам закат. Или сегодня я лучше уразу целый день продержу, и взамен этой уразы не буду совершать намазов. Можно так сказать или нет? Такое сказать нельзя. Потому что намаз это ваджиб какой? Муайян. То есть, что значит муайян? Муайян. Ла якуму гайруху макамаху. Никакой другой ваджиб не может встать на его место, не может заменить его. Это усвоили или нет? Далее говорит, ва иля мубхам. И второй вид ваджиба, то есть, смотря на это деление или по этой классификации, называется какой? Мубхам. Неопределенный ваджиб. Неконкретный ваджиб. Смотри. Фи ахсамин махсура. То есть, он разделен на ахсам. То есть, бывает различных делений махсура. И эти деления сокращены в каком-то числе. Это пример этому как раз вот эта кафара, о которой мы говорим. Искупительное действие. Смотри. Искупительное действие. Человек что сделал? Человек, допустим, убил животное, находясь в ихраме. Разрешено это ему или нет? Не разрешено охотиться в ихраме. Человек убил животное на охоте. Он должен совершить искупительное действие или нет? Должен совершить искупительное действие. Какое искупительное действие он должен совершить? Либо зарезать животное, подобное тому животного, которое он убил на охоте, либо что сделать? Накормить бедняка, либо держать уразу. Одно из трех или не одно из трех? Одно из трех. То есть отсюда что ты понимаешь? Что каждое из этих трех способно встать на место кого? Другого. То есть ты можешь либо зарезать, либо что сделать, держать уразу, либо кормить. Все три равны по праву или нет? Равны в своем весе и в своем праве на выполнение ваджиба. Значит, ваджиб муайян или мубхам? Он не муайян, он не конкретизированный. То есть так, что мубхам, то есть есть в нем что-то неизвестное, что-то неконкретное. Так что одно может стать на место второго. А что значит фи аксамин махсура? Как это вот эту фразу понять? Мубхам. Не просто мубхам, фиатсамин махсура. То есть он, хоть и не конкретизированный, хоть и не конкретный, но его составные части сокращаются в определенном числе. То есть в данном случае, в нашем примере, сколько составных частей? Только три. Никто не может привести какой-то четвертый и сказать, ладно, уразу держать не буду, бедняка кормить не буду, животное тоже не зарежу, а допустим совершу 20 ракаатов дополнительного намаза, добровольного, вместо этого. Можно так сказать или нет? Нельзя. То есть хоть он и мубхам, хоть он и не конкретный, но это не означает, что ты можешь делать все, что угодно. Почему? Потому что он махсур, потому что он сокращен фи ахсам на определенном числе, на определенных видах действия. Вот это усвоили, что значит муайян и что значит мубхам фи ахсамин махсура. Так, вот теперь относительно этой фразы автора нашей книги подпишите. Также необходимо подписать несколько моментов. Первое, то что муайян, в шариате его гораздо больше, чем мубхам. В шариате ваджибатов, которые из категории муайян, конкретизированы, их гораздо больше, чем тех ваджибатов, которые мубхам, которые не конкретизированы, которые не четкие, не ясные, не конкретные. Это первый был вопрос. Теперь второй вопрос, который нужно подписать. Давайте запишем примеры на мубхам фи ахсамин махсура, для того, чтобы у нас этот вопрос стал более четкий и ясный. Первый, как мы сказали, каффарату сайд, то есть искупительное действие за охоту, когда человек находился в ихраме. Пример привели этот уже или нет? Привели пример. Значит, мы сказали, человеку дается выбор одной из трех. Либо принести в жертву животное, подобное тому, которое он убил на охоте, либо накормить бедняков, либо держать уразу. Сколько дней держится ураза, сколько кормить бедняков, все это что? Не конкретно. Так или нет? Там можно смотреться в зависимости от того, какого размера ты животное убил и так далее. Все эти вопросы мы рассматривали во время рассмотрения Китабуль-Хадж из Булюгуль-Марам. Так, углубляться не будем. Это первый пример. Второй пример – кафаратуль-ямин. Если человек поклялся и пришла необходимость искупить эту клятву, то есть нарушил клятву, нужно ему искупить. Как искупляется клятва? Кто скажет? Искупляется клятва двумя ступенями, двумя подходами. Первая ступень, то что ты должен либо накормить 10 бедняков, либо одеть 10 бедняков, либо освободить раба. В этом у тебя выбор есть или нет? У тебя есть выбор между этими тремя действиями. Можешь освободить раба, если хочешь. Если не хочешь, можешь накормить 10 бедняков. Если этого не хочешь, то можешь одеть эти 10 бедняков. В том случае, если ты этого не можешь, ни одного из этих трех действий не способен сделать, только тогда ты можешь перейти на уразу в течение трех дней. Должен поддержать уразу в течение трех дней. Тайб. Значит, этот ваджиб, это ваджиб или нет, искупление клятвы? Искупление клятвы является ваджибом. Но он муайян или он мубхам? Он мубхам. Мубхам фи ахсамин махсура или нет? То есть его составные части ограничены каким-то количеством или нет? Ограничены количеством. Сказали, либо кормить десятерых, либо одеть десятерых, либо освободить раба. То есть в этом случае, кафара за, то есть искупительное действие за нарушенную клятву, тоже является как пример на ваджиб мубхам фи ахсамин махсура. Далее. Теперь следующий пример. Допустим, виды хаджа. Смотри, человек обязан один раз в жизни совершить хадж или нет? Обязан. Но этот ваджиб, на нем муайян или мубхам? Он мубхам. В каком смысле он мубхам? В том смысле, что он не обязан совершить какой-то конкретный вид хаджа. Так? Но он может совершить один из трех видов хаджа. Либо хадж таматту, либо хадж киран, либо хадж ифрат. Что это за виды? Все это тоже рассматривалось с нами в книге Китабуль хадж по книге Фатхуль Аллам. Поэтому здесь углубляться не будем. Поэтому с этой стороны хадж тоже является чем? Является ваджибом каким? Мубхам. И последний пример, который мы здесь приведем. Кафаратуль аза. Что такое кафаратуль аза? Искупительное действие за бритье волос в ихраме. Человек заболел, то есть у него появились ши. Или есть какая-то болезнь на голове, которая требует бритья чего? Волос. Побрил голову, находясь в ихраме. Искупительное действие должен совершить за это или нет? Искупительное действие должен за это совершить. Какие искупительные действия должен совершить? Одно из трех. Либо принести в жертву животное, причем достаточно минимального, как барашек. То есть либо баран, либо корову, либо верблюда. Достаточно принести в жертву барана. Либо продержать уразу в течение трех дней, либо накормить шестерых бедняков, каждого как минимум по полса еды, то есть по два мудда еды. Вот это вот значит, ваджиб или не ваджиб, если ты побрил голову во время храма, ты совершаешь ваджиб на тебе, совершить искупительное действие. Вот этот ваджиб муайян или мубхам? Он мубхам. Почему? Потому что он не конкретизирован четко. У тебя есть выбор между одним из трех действий. Либо одно, либо второе, либо третье. Это второй пример на это. Записали его или нет? Записали. И последний момент, который необходимо подписать относительно этого деления ваджиба. Напишите, что вот этот вот ваджиб мубхам фи ахсам гайра махсура, фи ахсам точнее махсура, еще по-другому называется ваджибун вахид гайру муайян. Вот так еще называется у ученых. То есть можете в книгах по усулин фикс встретить вот такую фразу. То есть от нее удивляться не надо. Под ней как раз подразумевается вот этот мубхам. Знаешь, как называется? Ваджибун вахид гайру муайян. Видишь, он ваджиб один, но он не конкретизирован. То есть некоторые ученые говорят муайян и мубхам, а некоторые ученые говорят муайян и гайру муайян. Еще по-другому называют его просто гайру муайян. Не конкретизированный, не четкий. Это название более легкое, чем сказать мубхам. Но вместе с этим оба названия необходимо запомнить и знать, для того, чтобы не путаться, и для того, чтобы понимать смысл слов ученых, когда ты будешь читать книги по усулин фикх. Это также, иншаллах, отметили. Далее. Значит, вот это первое деление ваджиба. Это со стороны чего деление ваджиба? Со стороны самого его действия. Так? Какое действие необходимо произвести, чтобы ваджиб выполнить? Далее. Теперь говорит Сафиуддин аль-Ханбали, «Уа мин хайсуль вакт», а со стороны времени, то есть какое отведено время для выполнения этого ваджиба, тоже делится ваджиб на два вида. Иля мулайяк и иля муасса. Мулайяк – это стесненный ваджиб. А муасса – это расширенный ваджиб. То есть ваджиб первый, у которого время стеснено, тесное, сжатое. И второй ваджиб, время которого расширенное, не стесненное. Что это значит? Смотри, сам же наш имам Сафиуддин аль-Ханбали разъясняет этот момент. Говорит, мулайяк. Что за ваджиб мулайяк, стесненный ваджиб? Это такой ваджиб, на которое выделено определенное время, ля язиду аля фиалии. И это время не больше, чем то время, в которое ты можешь совершить только этот ваджиб. Как это понять? Например, смотри, ураза. Пример ураза. Сиям, сом. У сома на уразу в шариате выделено время или не выделено? Выделено. Откуда? От рассвета до заката. Теперь вопрос. Вот в течение этого времени можешь ли ты выполнить этот ваджиб, то есть уразу, больше, чем один раз? Не, не можешь выполнить больше, чем один раз. За это время ты можешь выполнить только одну уразу. Вот такое поклонение называется как мудайях. Ваджибун мудайях. Ваджиб, на которое выделено стесненное время. В том смысле, что в его выделенное время ты можешь выполнить этот ваджиб только однажды. И не можешь выполнить его больше. Видишь, говорит, касоуми рамадан. Как ураза в месяц рамадан, допустим. И вообще любая другая ураза тоже сюда входит. Говорит дальше. Ва иля муасса. Что такое муасса? И второй вид ваджиба в этом делении муаса расширенный ваджиб, то есть имеется в виду, на него выделено расширенное время. Смотри, вахуа макана вактуху аль-муайян, а это такой ваджиб, на который тоже в шариате выделено определенное время, язиду аля фи'лихи, но ты можешь совершить его в это время больше, чем один раз. Говорит, кассалау аль-хадж, как, например, намаз или хадж. Как, например, намаз. Смотри, у тебя время намаза от полудня до времени намаза аср. Допустим, 4 часа времени для того, чтобы совершить намаз зухр. Намаз зухр совершается в течение 15 минут, например. Так, за 4 часа сколько раз ты можешь ваджиб совершить этот намаз зухр? Можешь совершить, у тебя есть возможность его совершить многократно. В это время можешь отложить, можешь еще сильнее отложить. Значит, этим самым намаз отличается от уразы. То же самое хадж. Что имеет в виду под хаджем? То есть, имеет в виду не сам хадж, а имеет в виду что? Действие, которое внутри хаджа. Допустим, ты можешь, ты обязан покидать камешки. Ты камешки кидаешь когда? Допустим, во второй, в третий день ташриха, после полудня. После полудня у тебя времени много. Ты можешь пойти сразу после полудня, можешь пойти позже и так далее. Можешь сразу сделать это действие, можешь отложить его. То есть этот ваджиб какой? Муасса. Понятно или нет? Расширенный муасса. Тайп, ты можешь зайти в храм, когда? Можешь зайти в храм после наступления месяца какого? Зулькаада. Первого зулькаада, можешь 10-го, можешь 20-го. То есть у тебя есть, опять-таки, выбор, расширенное время для выполнения этого ваджиба. И некоторые из ученых поняли из слов Сафиуддин аль-Ханбали, что когда он приводит хадж, он имеет в виду, что хадж не обязательно совершать срочным образом. Помните, этот вопрос мы тоже рассматривали. Если у человека есть здоровье, возможность, если у него есть средства, то обязан ли он совершить ваджиб обязательно в этом году или может отложить на следующий год? Мы говорили, что правильное мнение, что он обязан совершить в этом году и не имеет права откладывать хадж на другие годы. Понятно или нет? Поэтому если Сафиуддин аль-Ханбали имеет в виду это, то это неправильно. Говорит, смотри, фахуа мухайяр филитьян бихи фи ахади аджзаихи. Тогда какой нам результат, какая польза нам от знания этого деления? Польза нам от знания этого вида ваджиба, то, что ваджиб бывает также муаса, то, что в этом случае, когда ты понял, что перед тобой ваджиб муаса, фахуа мухайяр, ты имеешь право выбора филитьян бихи, выбора выполнения этого ваджиба фи ахади аджзаихи, в одно из частей этого времени. То есть, если ты совершаешь намаз зухр, и ты знаешь, что намаз зухр является каким? Ваджибом муаса. Его время расширенное. Можешь совершить его сразу, можешь отложить вплоть до асра, можешь посередине времени совершить. Значит, ты можешь совершить его в одну из частей его времени. Так, здесь речь о джама, о коллективе не идет. Так, то есть мы рассматриваем вопрос обязательности намаза его времени отдельно от вопроса обязательности коллективного намаза или его необязательности. Другой вопрос. Говорит далее. Смотри. Фалу аххара уамат. Если человек отложил этот ваджиб и не совершил его в начале времени, а затем скончался. Затем скончался, не совершив его. Кабля выкиль вахт. Так что время еще не стало стесненным. Лам ялси. То такой человек не является грешником. Результат хороший или нет? Результат от знания, нашего знания от этого деления. Вот смотри. Теперь вопрос. Что значит «кабля дых аль-вакт», пока время не станет стесненным? Отсюда ты понимаешь, что ваджиб муаса, какое-то из частей его времени превращается в какой? Мудайяк. Потому что, помните, мы говорили, зухр совершается, например, в нашем примере 15 минут. Исходя из этого, что получается? Если азан на аср 4 часа, 4 часа дня, то начиная с 15:04, все, намаз зухр, если ты его еще не совершил, его время становится каким? Уже не муаса, а становится каким? Улайях. Все, тебе уже нету времени, в эти 15 минут ты несколько раз этот ваджиб совершить не можешь. Ты можешь совершить его только однажды. Так вот, если ты его отложил до без 15:04 и не совершил и скончался, ты не грешник. Но если ты отложил его до без 10 или до без 5:04, так, без 5:04, говорит кто? Сафиуддин аль-Ханбали, ты будешь грешником. Потому что ты отложил его на такое время, в которое ты его полноценно совершить не можешь. Правильно или нет? Но здесь необходимо отметить на то, что если человек, как приходит в хадисах, успел совершить хотя бы один ракаат намаза до того, как время вышло, то он успел совершить намаз вовремя. Поэтому здесь мы говорим уже не про 15 минут, а говорим, намаз зухр состоит из 4 ракаатов. Его совершение, допустим, занимает 12 минут. Сколько требуется на один ракаат? 4 минуты, так? А точнее 3 минуты. Если без 3 минут 4 он начнет намаз, то он не грешник. Если отложит без 2, без 1 минуты, все, он грешник. Если он умер без 1 минуты 4 и не начал совершать намаз, без намаза умер, то он грешник за оставление этого намаза. Вот это усвоили или нет? Это иншалла усвоили. Значит, ваджиб муаса может превратиться в какой? Ваджиб мудайяк. Другой пример какой, например? Например, возмещение уразы в месяц Рамадан. Муаса или мудайяк? То есть ты весь Рамадан заболел, 4 дня болел, уразу не держал. Или был в пути 4 дня, уразу не держал, или 3 дня, допустим, так. Тебе эти 4 дня возместить надо или нет? Возместить надо. Какое у тебя время? То есть, начиная сразу после Рамадана, после праздничного дня, у тебя до следующего Рамадана целый год, грубо говоря. Так, для того, чтобы возместить эти 4 дня. То есть, ты более чем 300 дней можешь 4 дня возместить. Это ваджиб какой? Муаса, а не мудаех. Но он может превратиться в мудаех или нет? Может. Весь год ты не возмещал, и у тебя осталось 4 дня до Рамадана. Здесь уже ты не можешь что делать, что-то откладывать и так далее. Он превращается у тебя в мудаех, ты должен его совершать срочным образом подряд, день за днем, для того, чтобы эту ваджиб выполнить. Говорит, бихилаф ма ба'дагу, лиджаваз ат-та'хир. Почему он не будет грешником? Потому что шариат разрешает ему откладывать этот ваджиб от начального его времени. Бихилаф ма ба'дагу. Но в противоречии того, что после этого, как мы сказали, без 3 минут 4, если он начал, отложил, точнее, на без 3 минут 4, уже без 1 минуты 4, здесь он уже становится кем? Грешником. Понятно или нет? Потому что он упустил ваджиб от его времени. Так, вот это деление ваджиба на что? На мудайях и на муаса. Оно, иншаллах, понятно. Так, и теперь здесь добавьте какой-либо момент, который у нас есть. Когда автор Сафиуддин Аль-Ханбали говорит, то, что человек, отложивший совершение ваджиба муаса от начала его времени, не будет грешником, запишите это с одним условием. Чтобы он имел намерение, что он совершит этот ваджиб. То есть с условием азма. То есть у него есть азм, твердое намерение совершения этого ваджиба в следующей части его времени. Если же он такого намерения не имеет, то он грешник. Потому что он не имеет намерения совершения ваджиба. Далее, теперь читаем дальше. «Вамин хайсуль фаиль». Давайте возьмем следующее деление, чего ваджиба также. Говорит «Вамин хайсуль фаиль». А теперь, если мы посмотрим на ваджиб с другой стороны, разделим его с другой стороны, со стороны того, кто производит этот ваджиб. Первое мы смотрели – само действие. Как производится действие ваджиба. Второе мы смотрели – время ваджиба. Какое время выделено для выполнения ваджиба. Теперь третье – кто производит этот ваджиб. Говорит, с этой стороны ваджиб тоже делится на два вида. Фарду айн и фарду кифая. Личностная обязанность каждого человека и коллективная обязанность людей. Как это понять? Говорит фарду айн, личностная обязанность человека, хуа ма ла тадхулюху ан-нияба ма аль-кудра ва адам аль-хаджа. Говорит, это такой вид поклонения, в котором не разрешено нияба, то есть не разрешена замена самого человека. Не разрешена замена самого человека. Как это понять? Например, намаз. Можешь ли ты сказать, Таиб, сегодня что-то я намаз не хочу читать. Брат, можешь за меня намаз прочитать? Я тебе, допустим, садака дам. Или джазакаллаху хайран тебе скажу. Нет, такое не пойдет. Почему? Потому что намаз фарду айн. Фарду айн – личностная обязанность человека. Как понять личностная обязанность? Говорит, видишь, «Ого ма ла тадхулю ан-нияба». Это такой вид поклонения, в котором невозможна замена самого человека. Говорит, «Маль кудра», если у человека есть мощь и сила на совершение этого поклонения, ты можешь совершить ваджиб или нет? Можешь хадж совершить? Способен, кудра есть у тебя. «Ва адам аль-хаджа», и нет нужды к этому. Что значит «нет нужды к этому»? Нет нужды к замене. То есть, допустим, смотри, человек, кидание камней во время хаджа, кидание камешков в столбы. Так, человек, может быть, что нуждается в том, чтобы его заменили во время этого поклонения, потому что он еще маленький, или потому что он уже пожилой, боится, что заходить, допустим, в толпу и так далее. И боится, что ему могут причинить там вред, даже может там погибнуть. Здесь пойдет заменить его или нет? Здесь его заменить пойдет. Значит, здесь уже это деяние не называется полноценно, чем фарду айн. Значит, Сафиуддин аль-Ханбали указал на то, что замена может быть произведена в каком-либо виде поклонения, в том смысле, что или в том случае, если у человека нету кудра, нету способности на совершение этого поклонения, или есть нужда к тому, чтобы его заменили. И это не совсем правильно вот в таком вот открытом виде. В каком смысле? Что есть виды поклонения, в которых даже если ты не способен их совершить, и есть нужда в том, чтобы кто-то тебя заменил, этот вид поклонения не имеет права совершать за тебя кто-то. Так как, например, что? Ураза, допустим. Ураза, даже если ты не можешь совершить уразу, и у тебя есть нужда в том, чтобы тебя заменили во время уразы, никто не может за тебя уразу держать. Ты не можешь сказать, брат, подержи за меня уразу, мне сегодня тяжело, я болею. В этом случае что делается? Ураза не держится, держишь ее в другое время. Так, или, допустим, тот же самый намаз. Человек по какой-то причине, допустим, что не может совершить уразу, находится без сознания. Можно ли сказать, я за него намаз прочитаю? Тоже нельзя. Поэтому здесь подпишите как бы основополагающее правило в этом вопросе. То, что основа в поклонениях шариата, что замена человека в них не дозволяется. Основа в поклонениях – то, что замена человека другим человеком в выполнении этой обязанности не разрешается, не дозволяется, не предполагается. Кроме как, если пришел довод на разрешение этого. Значит, основа, что это не разрешено, но если есть довод на разрешенность, то это разрешено. Как это понять? Например, смотри, хадж. пришло в контекстах, что если у человека нет способности совершить хадж, то он может нанять кого-либо, кто совершит хадж за него. Это разрешено или нет? Помните, мы эти вопросы рассматривали? Говорили, что разрешено. Или, допустим, ураза. Человек умер, на нем осталась ураза, он не совершил ее. Может ли кто-то за него совершить уразу? Сказал да. Манмата алей соуман, сама ангу алиеву, пришло в хадисе. Тот, который скончался и на нем ураза, за него должен эту уразу продержать его опекун. То же самое раздача садака, имущественные некоторые виды поклонения. Приходит то, что разрешено, если человека заменят в этом поклонении. То есть, если от твоего имени кто-то даст садака, то тебе это засчитывается как награда. То есть, допустим, ты скончался, и твой сын от твоего имени дал садака, или твой родственник дал от тебя садака. Это засчитывается тебе как награда или нет? Тебе как награда засчитывается. Видишь, знаешь, основа какая? Основа то, что поклонение в шариате нельзя в них, чтобы тебя кто-то в них заменял. То есть, твое тело было заменено другим телом. Но это основа. Но если есть исключение, как довод на то, что это разрешено в определенном виде поклонения, тогда это разрешено. Это усвоили или нет? Далее. Говорит, «Каля ибадат аль-хамс». И пример этому какой? Пример этому пять видов поклонений. Что значит пять видов поклонений? Здесь ученые тоже разногласны. Некоторые сказали, он имеет в виду два свидетельства, то есть пять столпов ислама. Два свидетельства, намаз, закат, ураза и хадж. А некоторые сказали, нет, он не имеет в виду два свидетельства, но имеет в виду тахара, потом ураза, намаз, закат, ураза, хадж. Понятно ли? То есть разногласен, имеет ли он в виду свидетельство или имеет в виду тахара, то есть что? Очищение. Так и то может иметься в виду, и ничего страшного нет, подходит как пример в любом случае. Далее. Говорит о фарду кифая. И второй вид ваджиба в этом делении, это какой ваджиб? Фарду кифая, то есть ваджиб коллективный, коллективная обязанность. Так, запишите у себя здесь интересный или полезный момент, почему он называется фарду кифая? Почему этот ваджиб называется фарду кифая? Почему? По двум причинам. От слова якфи. От слова якфи, достаточность. От слова якфи, достаточность. А почему он называется достаточностью или обязательность? Обязательность какая достаточная? Во-первых, потому что цель законодателя достигается от одного действия этого ваджиба. Потому что цель законодателя достигается от голого произведения, притворения в жизнь этого ваджиба. Несмотря на то, кто этот ваджиб произвел. То есть, допустим, какой пример? Выполнение азана. Азан – коллективная обязанность или личностная обязанность каждого? Мы говорим коллективная обязанность. В том смысле, что если кто-то один из целого джамаата выполнит этот ваджиб, то этот ваджиб является каким? Выполненным. То есть не так, что каждый должен встать и каждый должен азан произнести. В мечети 500 человек, 500 азанов. Нет. Один кто-то должен встать, выполнить. Теперь вопрос. Шариату есть разница, кто из 500 человек выполнит азан или нет? Он на это не смотрит. Цель шариата главная для него, важная для него, чтобы ваджиб был выполнен. А кто выполнит? Разницы нет. Значит, видишь, поэтому называется каким кифай, от слова якфи. А Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля достаточно, чтобы этот ваджиб был выполнен. Несмотря на то, кто этот ваджиб выполнил. Это первое. И во-вторых, что выполнение этого действия достаточно для того, чтобы снять грех со всех. В том смысле, что если ни один из 500 не встанет и не скажет азан, то грех ложится на все 500 человек. Но если хотя бы один человек встанет и азан выполнит, то этого достаточно, якфи, для того, чтобы снять грех со всех. Видишь, поэтому фард кифая называется словом кифая, а слово якфи. По двум причинам. Потому что законодателю, то есть Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля, достаточно выполнения этого ваджиба. Без разницы, кто его выполнил. И второе, потому что выполнение этого ваджиба достаточно для того, чтобы снять грех со всех остальных. Поэтому этот фард называется словом каким? Кифая. Но на русский язык он переводится совсем по-другому. Называется как? Коллективная обязанность. Почему? Потому что обязанность не личностная на всех, но как бы на коллективе. Теперь Сафиуддин аль-Ханбали начинает разъяснять, что значит коллективная обязанность. Говорит, وَهُوَ مَا يُسْقِطُهُ فِيَلُ الْبَعْضِ مَا الْقُدْرَ وَعَدَمَ الْحَاجِ. Говорит, это такой вид ваджиба, который спадает, то есть ответственность за него спадает, если сделают его некоторые из людей, или кто-то из людей. Вместе с тем, что все способны выполнить, и ни у кого нет нужды на замену. Так или нет? Смотри, 500 человек. Каждый может встать, сказать азан. И никто не нуждается в том, чтобы кто-то тебя в этом заменил. Но этот вид поклонения, в нем разрешено заменение тел. Заменение тел в выполнении поклонения разрешено. Встает один, и его тело как бы заменяет все остальные тела. Поэтому он называется как фарду кифая. Говорит каль-ид валь-джаназа, как, например, выполнение праздничного намаза или выполнение намаза джаназа. Что касается праздничного намаза, то более правильное мнение, что выполнение праздничного намаза является фарду-айн, личностной обязанностью каждого, а не коллективной обязанностью. Но пример с джаназой является каким подходящим? То есть, если в селе или в деревне живут, допустим, 1000 мусульман, и какой-то из мусульман скончался. Обязаны ли все пойти и провожать его, совершать над ним намаз джаназа или нет? Нет. Достаточно, чтобы совершило такое количество людей, что намаз джаназа совершен, он омыт, он что завернут в кафан, его проводили, и что сделали? И его похоронили. Ясно? То есть, если достаточное количество людей это сделало, то грех со всех спадает. Говорит, видишь, «Вальгараду мину уджуд альфи альфиль джумля». И говорит, цель от этого вида ваджиба, уджуд альфи альфиль джумля, это притворение в жизнь действия в общем. То есть, без разницы, кто его притворил, главное его притворить. «Фалеу таракагуль куль». Асиму лифауат аль-гарад. А если его оставят все, то все берут грех за то, что цель не достигнута. Цель шариата какая? Цель шариата, чтобы этот ваджиб был выполнен. Если никто его не выполнил, то цель достигается или нет? Цель не достигается. Поэтому все заслуживают греха. Все берут грех и заслуживают наказания. И давайте приведем некоторые примеры на это. Знаешь, примеры касательно джаназы, все можно здесь привести. Что омывание покойника, заворачивание в кафан, провожание его до кладбища, захоронение его, совершение над ним намаз джаназы. Все это действие является чем? Фардум кифая, коллективной обязанностью. Также азан и икама, как мы сказали ранее. Также имама, то есть имамство, будь то малое или большое. Что значит малое имамство и большое имамство? Малое имамство, то есть проводить намаз людьми. Есть разница, кто проведет? Если хотя бы один из 500 встанет и намаз людьми проведет, даже если он не самый знающий, не самый читающий Коран и так далее, все равно намаз будет действительный или нет? Намаз будет действительный. И вторая имама называется как имама Туль-Кубра. Без разницы, кто будет правителем, главное, чтобы он был. Главное, чтобы правитель был. Тогда что, если один правитель у мусульман будет, то есть над ними, над этим государством, то со всех снимается грех. А если нет правителя, на всех ложится грех за это. Так или нет? То же самое каба олифта. Это судейство и выдавание фетв. Если никого нет, кто способен рассудить между людьми или дать фетву, то на всех ложится за это грех. Тогда, когда есть нужда в судействе, есть нужда в фетве. То же самое приказ одобряемого, запрет порицаемого. 5 человек идут и увидели, что кто-то совершает порицаемое. Один, если порицает, достаточно или нет? Или все пятером должны накинуться? Нет. Один достаточно, чтобы что порицал. Все пятером накидываться не должны. Почему? Потому что фар кифая. Пример достаточно или нет? Примеров, иншаллах, достаточно. И здесь один важный, брат, момент необходимо подписать. Помните, мы говорили, то, что ваджиб муасса может превратиться в ваджиб мудайяк. Помните или нет? Расширенный ваджиб может превратиться в стесненный ваджиб. Вот то же самое здесь. Фар кифая может превратиться во что? Фардуль айн. Фар кифая может превратиться в фардуль айн. В каком смысле? Смотри, на берегу 100 человек, и один брат какой-то тонет в море. И никто плавать не умеет, плавать умеет только один из них. Вот из этих 100 человек, с фардуль кифая, то есть в основе своей спасти, как называется, тонущего, шариат обращает внимание, кто его спасет, или ему без разницы, кто спасет, главное, чтобы его спасли. Главное, чтобы его спасли. То есть в основе это действие является чем? Фардуль кифая. Но оно может перейти на фардуль айн, если среди 100 человек плавать умеет только один, и только он может спасти. Тогда на этом человеке эта обязанность становится обязанностью личностной. Или табиб, врач. Какой-то человек нуждается в оказании помощи. И из братьев есть только один, кто способен эту помощь оказать. Он только врач. Тогда на него тоже коллективная обязанность переходит как обязанность личная, личностная. Или тот же самый муфти, или кады, судья. Если в городе нет никого, кроме одного человека, который способен давать фетву. Здесь уже не говорится, что это коллективная обязанность. Здесь она переходит на что? На обязанность личностную. Вот этот единственный муфти должен что? За всех отдуваться и давать фетвы постоянно. И понятно? Потому что он один, способный на эту фетву. Другие больше никто эту фетву дать не могут. Значит, в вопросах муасса, мудайяк, и в вопросах фард айн, фард кифая, один фард может перейти в категорию другого фарда. Муасса может перейти в мудайяк, а кифая, какой? Айни может перейти в кифаи. Точнее наоборот, кифаи может перейти в айни. Это тоже, иншаллах, усвоили. Давайте сегодня на этом завершим. И осталось у нас еще два важных, больших вопроса относительно ваджиба. Их, иншаллах, будем разбирать на следующем уроке. И попробуем перейти также на разбор вопросов, которые касаются мандуба и далее. То есть, желательных вещей и далее. Субханакаллаху ва бихамдик. Ашхаду ан ла илаха илля анта. Астагфируллаху ва атубу илейх.